если Бог решает по-настоящему покарать человека. Он лишает его разума. Как так говорят. Это правда? И что делать? Разум можно потерять, разум можно восстановить. Есть необратимые процессы, например, сумасшествие. Иногда это трудно восстановить. И нужно ждать следующего воплощения, прежде чем что-то наладить. Как бы есть наказания, так скажем, пожизненные. Бывают сложные такие вещи, трудные. Но в целом разум это вещь развивающаяся, движущаяся у человека. Он меняющийся разум. Как мы сказали, стоит нам поверить в высшую цель, мы видим удивительные вещи. Но потом проходит какое-то время, мы стряхиваем с себя эту иллюзию, думаем, о Боже, во что я сейчас поверил, что я только не думал, что мне только не казалось, какие удивительные вещи происходили. Но на самом деле кажется, это все неправда. Видите, разум может оценивать с разной точки зрения, смотря в каком он состоянии находится. И вот цель ведической культуры, цель медитации – пробудить этот разум спящий. Мы замечаем, что когда мы спим, мы забываем о бодрствовании. Все, этого нет, не существует. Я доверяю сну, но просыпаясь, я доверяю реальности. Мы различаем, где сон. И точно так же, пробуждается разум, мы видим мир по-другому. Засыпает, опять забываем. То есть, забвение, память, вот в разуме это происходит. Память – это функция разума. И весь фокус в том, чтобы поддерживать себе вот эту память о трансцендентном. То есть, пока мы об этом говорим, память поддерживается. И чем больше мы будем углубляться, и тем больше мы будем чувствовать этот аспект существования трансцендентный. Непосредственно можно воспринимать его. Но стоит нам прекратить общаться на этом уровне, мы забудем, мы как бы уснем по отношению к этой платформе. Поэтому иногда материальная жизнь сравнивается с этим сном, как сон. День прошел, и его нет. И ночь прошла, ее тоже нет. В чем разница? Дневной сон, ночной сон. Все просто проходит. А где же реальность? Ну вот, вот об этой реальности нужно учиться говорить, поэтому веды дают эту информацию, объясняя, что есть реальность, что есть абсолютная истина, что есть основа всего. И обсуждая эти темы, мы будем находиться на этой платформе памятования. И если, да, вот это наказание, о котором вы говорите, отнимает разум, и что происходит потом? Человек наслаждается какими-то отвратительными вещами. Ну, как мы говорим, наркомания, алкоголизм, что-то еще он выбирает, какие-то странные вещи. Не полезны для него. Вот он наслаждается, почему? Лишен разума. И он даже хотел бы уже все это оставить, но нет сил преодолеть, побороть свои желания и мотивы. Вот эти внутренние силы, это и есть разум. И мы бы сказали, это воля. Сила воли вот этот разум. Сила желания. От этого зависит наш успех в жизни. Насколько мы имеем чистые, сильные желания. Чистые, сильные желания. Желания должны быть очень сильными, но силы в чистоте именно. Вот пример. У меня есть машина. У меня нет машины. Пример. Мерседес. Бенц. Да? Есть такое? Есть. Хорошо. И я очень забочусь об этой машине. Она же прекрасна. Дорого стоит. Я ее мою, протираю, заправляю, смазываю и так далее. Я целый день от нее не отхожу. Но я при этом забываю поесть сам. И наступит время очень быстро, когда мне будет уже не до машины. У меня самого уже сил не будет. Но если я забочусь прежде всего о себе, я веду регулируемую жизнь и прочее, то мне нетрудно позаботиться и о машине. Вот это разум. Сначала я должен позаботиться о главных вещах. Если я счастлив, я могу это передать другим. Но сейчас мы видим, много несчастных людей собирается в городе, миллионы, чтобы принести счастье будущему поколению. Осчастливить нас всех. Несчастные люди сгруппировались, чтобы принести счастье. Невозможное дело. Нужен хотя бы один счастливый человек, чтобы изменить мир. По-настоящему реализована личность. И вот отсутствие разума приводит к страданиям. Вот это и есть наказание. Разум приходит, мы найдем дорогу к счастью. Буддхи-йога, что это такое? Действую как слуга полного целого, приобретаю разум, чтобы достичь этого уровня автоматически. Вот самое важное приобрести разум, а не деньги. Деньги приобретаются при помощи разума. Все приобретается при помощи разума. Но разум – это уже энергия полного удовлетворения человека. Собственно, ему денег-то много и не нужно, потребностей, потому что есть разум. Таким образом, это очень важный момент. делать добро для людей, пробуждение разума. Как? С помощью чего пробуждается разум? Разум пробуждается на слух. Вот он спит, это есть сон. Когда мы спим, это разум спит. И мы лежим в это время. Потому что без разума мы не различаем, где мы, что мы, и вокруг. Мы не можем оценить обстановку. Можем только воспринимать. Оценки нет. Но кто-то зовет меня. Вася! Вася, вставай! Василий! И я просыпаюсь по звуку. Разум пробуждается по звуку. Поэтому, если мы слышим трансцендентные звуки, пробуждается духовный разум. Слышим материальные звуки, пробуждается материальный разум. Он может по-разному работать. Разум пробуждается, когда мы обсуждаем духовные предметы. Это просто, видите? Совсем просто. Просто у нас чаще всего нет времени для этого. Вот и все. А на практике это просто элементарно. В каждом доме могут быть священные писания. И мы можем читать их, изучать. Это пробуждает разум. Просто, когда мы слышим «не убий», разум пробуждается. Ахимса, не насилие, уже разум пробуждается. Благодаря только одним этим звукам. Или «возлюби Бога», говорят, «самедитируем», это уже разум пробуждается. Потому что это платформа разума. Поэтому, говорится, каждый день, прежде чем что-то делать, нужно открыть священное писание, что-то прочитать и подумать. Хотя бы 15-20 минут, а потом пойти по своим делам. А лучше 2 часа времени каждый день уделять духовной практике. То есть 2 часа полного счастья, умиротворения, а затем деятельность. Это эффективнее, чем страдать целый день, не покладая рук. Как развивать энергию разума? При помощи общения с людьми, которые практикуют духовную жизнь, трансцендентную жизнь. Например, в присутствии вегетарианцев я стыжусь есть мясо. Замечали такие вещи? Присутствие людей также оказывает мне влияние на мой разум. Если все люди будут станут трансценденталистами, что станет с материалистами? Они будут стыдиться за свое существование. Так произойдет. Это разум. Чем больше удовлетворяются внешние чувства, тем более раздражительным становится человек. Что делать для удовлетворения внутреннего? Внутреннее удовлетворение – это осознание вечности, знания и блаженства. Это уже есть в человеке. Это природа наша, естественная. Чтобы быть чувствовать удовлетворение, нужно просто очистить сознание от привязанности к временным вещам. Вот и все. Не от самих вещей, заметьте, нужно избавиться, а от чувства собственности к ним, привязанности. По мере очищения этого чувства собственности, эгоизма, и будет проявляться наша блаженная, чистая природа. Это уже есть у нас. Это не что-то чужеродное. Почему ребенка учат ходить? Потому что у него есть ноги. Понятно, что он будет ходить. Раз есть ноги, учить его ходить. Разве это противоестественно? Также тенденция любить и быть счастливым есть у каждого из нас. Поэтому мы можем это получить через определенные усилия. Это всегда с нами. Приводится пример золота, покрытого грязью. Это золото на самом деле, но выглядит как грязь. Да, но если мы очистим его, оно проявит свои качества. Мы есть дух, ахам рахмасми, а дух чист. Мы безупречны на духовном уровне. И немного очищения, это проявит себя. Как связываться со сверхя? Через какую медитацию? Есть разные формы медитации. Скажем, есть карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, есть бхакти-йога. Я практикую бхакти-йогу. Бхакти-йога означает, что мы выражаем чувства по отношению к сверхдуше. Как? Например, если мы имеем чувство к какому-то человеку. Мы повторяем его имя. Ласково, нам нравится это, не так ли? Мы думаем о его качествах, мы хотим что-то делать для него. Это проявление любви, взаимоотношений. Вот точно так же можно действовать по отношению к сверх-я, к сверхдуше, к высшему разуму, к Богу. Поэтому говорится, возлюби Бога. Это йога. Любовь – самая сильная связь. Если вы кого-то любите, вы даже в момент смерти не забывайте о нем. Это самая сильная связь. То есть бхакти-йога наиболее могущественна. Тогда есть... Она также приводит в действие карма-йогу, деятельность, Если мы любим, мы действуем для этой цели. Гьяна-йогу, мы думаем об этом автоматически. Мы понимаем философию. Если мы привязаны к абсолюту, то есть автоматически мы получаем все остальное. И, например, можно повторить имя Бога, которое нам нравится. Мне нравится Хари Кришна мантра. Я ее практикую 20 лет уже. Прекрасное средство. Рекомендую. Если у вас есть какое-то отношение к этому предвзято, можете любое имя Бога практиковать, Иисусову молитву, что-то еще. Ом, Нараяна, Намага можете говорить. Можете говорить просто Ом. Это тоже один из представителей звук божественный. То есть можно выбрать. Это индивидуальный путь. Вы должны слушать свое сердце. Что вам сейчас нужно? Какой наиболее приемлемый для вас метод? Связи, контакта с абсолютной истиной, со сверхсознанием, с сверхдушой или с Богом. И практиковать это как ученый. Не как фанатик, а как ученый. Результат должен быть знание. Знание этих взаимоотношений. И если имя могущественно по-настоящему повторяет человек, признаком будет то, что он будет уменьшаться материальное желание и уйдут все пороки, все порочные качества. Признаком будет очищение. Если вы не чувствуете очищение, значит практика совершается неверно, неправильно. И она может навредить. Как? Лиса. Она видит виноград. Вон там. И она прыгает. Но это высоко. Что же она потом говорит? А что толку она говорит? Он все равно только кислый, оскомину набьешь, да и все. И уходит. Так и не попробовав его. Вот эти бесплотные усилия духовные разочаровывают людей. Мы должны знать науку этой практики. Есть наука. Как правильно медитировать? Потому что во время медитации можем совершить оскорбление. И не получить пользы от этого. Именно поэтому сейчас люди не практикуют, потому что они наносят оскорбления, когда начинают практиковать. Они практикуют с сомнениями, с какими-то своими представлениями, с интерпретациями, что только не слышишь иногда, как они это все объясняют. У каждого есть свое мнение на этот счет. Но нужно именно практиковать так, как это предписано на этикетке. Как лекарство предписано, мы должны его так и принимать, и тогда будет правильный эффект. То есть необходимо авторизованный метод практики. Не выдуманный какой-то, не спекулированный, это умственное. Тогда вы увидите, результат будет. Если мы принимаем по руководству врача, почему не будет результат? Ну, конечно, будет. Итак, мы получаем это знание от того, кто уже достиг определенного результата, прошел этот путь. И он сможет выписать лекарство правильным образом. Это целая наука, как правильно медитировать. Влияет ли греховно деградированное сознание человечества на погоду, на силы, то есть на законы материальной природы? Конечно, влияет. Безусловно, влияет. Например, погода. Она влияет на наше настроение. Также настроение влияет на погоду. То же самое. Вот эти подтверждения есть. Хотя, может быть, я это явно не ощущаю, что мое плохое настроение вызывает дождь, например. Или хорошее солнце. Потому что, может быть, я не так силен сейчас. Но в прошлом были такие методы. Например, дожди вызывались при помощи определенных церемоний. Яги называются. Вот если даже сейчас такие яги проводить, дожди будут более регулярно выпадать. Мы практиковали это на ферме в Алмате. Дожди стали регулярно выпадать. То есть достаточно много дождей было. Одно время даже не все шли ночью, а днем светило солнце. Вот как это предписано в ведические времена. То есть должен быть ночью именно. А днем солнце. Это самое лучшее в циклах природы. Сейчас природа неупорядочена, потому что она сбита с толку действиями человека. Человек очень влиятельное существо в этом мире. Он влияет на все, что угодно, даже на окружающих микробов. Любой ученый уже знает, что если вы подходите к растению с определенным настроением, он это почувствует. Вашу любовь или агрессию, если вы морковку вырываете с любовью, она по-другому растет, соседняя морковка. Вот эту морковку вырываете с любовью, это не беспокоится. А если вы дергиваете без любви, это беспокоится и плохо растет. Но все есть такие вот наблюдения, что люди видят, что даже растения, не имеющие вот таких чувств и такого высокого сознания, они ощущают любовь точно так же. Микробы, кошки, собаки. То есть, другими словами, прогресс других живых существ в этом мире зависит от человеческого существа. Он человек влиятельный, потому что Сама по себе собака не имеет такого чувства любви, но от человека она получает это понятие представления. Можете представить в Швеции сейчас, возможно, в Швеции, простите, сейчас точно не могу вспомнить, где-то на Западе, собаки занимаются йогой вместе с хозяевами. Научили собак йоге. То есть некоторые собаки могут садиться в позу лотоса также. Вот, их научили, спинку упрямляют. И они медитируют. И очень интересное наблюдение. Что замечаю, сейчас вы удивитесь. Собака приобретает качество хозяина. А хозяин качество собаки. Это медитация, видите, они влияют друг на друга. Если мы медитируем на желание другого человека, мы станем такой, как этот человек. Поэтому, если кто-то говорит о своих желаниях и говорит, мы все слушаем, 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 мы заряжаемся этой его энергией наслаждения. Нас снова нас провоцирует на любую деятельность просто, если мы слушаем, слушаем и слушаем. Контакт. Это медитация. Мы же медитируем, на этом вкус уже испытываем внутри себя. У нас уже есть желание, мы уже на месте не сидим. Реклама кругом, она же двигает нас. Давайте, делайте, пробуйте, курите, пейте, ешьте, покупайте, одевайте. И стимулируется активизация, активизация желания, медитация, потому что. И также медитация может быть коллективная на абсолютную истину. Вот это наша цель. Создать такое движение, такое общество, где бы люди медитировали на высший аспект абсолюта. Личность. Трансцендентную личность. Это самое потрясающее, что можно вообще представить. Качество этой личности неописуемое. Это все информация из вет, и можно весь личный опыт. И таким образом, если мы так влиятельны ко всем формам жизни, к деревьям, к растениям, к животным, мы также влиятельны и на погоду, на стихии. Вода, замечали? Живая вода, мертвая вода. Во время молитвы вода приобретает структуру другую. Во время ругательств третью. Есть у нас журнал, где это все вот прям показывалось, какая структура воды становится при рок-музыке или при божественной музыке. И потом эту воду пьете и получаете информацию. Видите, вода, даже стихия воды, воздух, вибрации эфира. Все, все, очень много зависит от человеческих действий. А если людей много, миллиарды, есть одно и то же направление, чувственное наслаждение, даешь. Природа, она боится такого человека. Но представьте, на вас смотрят, как на объект чувства наслаждения. Это взгляд хищника. Вы начинаете побаиваться такого человека. Если мы так смотрим на природу, природа чувствует страх определенный. Живые существа по городу передвигаются перебежками, заметили? Кошки, собаки, как на фронте. Перебежками оглядываются. Птицы, они все в страхе, человек непредсказуем. Есть добрый, есть злой человек, непонятно вообще, что это такое за мир для них. Они все обеспокоены. Это беспокойство передается вокруг, в окружающую среду. Вибрации эфира через звуки этих живых существ, через поведение. И психофизическая тонкая энергия распространяется в космосе вообще. Она знает очень далеко о человеке. Те существа, которые более разумны, чем человек. Некоторые ученые говорят, что Бхагавад-гита была написана 2500 лет назад. На чем базируется утверждение, что она была записана 5000 лет назад? Поскольку веды все целиком были записаны 5000 лет назад, а Бхагавад-гита это часть веды на этом основании. Это Махабхарата. Махабхарата, Веданта-сутра, четыре веды, Рик, Яджур, Адхарва и Самаведа, Шримад-Бхагаватам и Пураны, Упанишады относятся к одному времени написания. Примерно. 5000 лет назад. То есть это было записано где-то в Бхагаватам, в Пуранах, все это было. В Ясадева, когда жил, нам это известно. Из самих вет известно. А Бхагавад-гита это часть Махабхарата. Это не самостоятельное отдельное произведение. Его, конечно, публикуют как самостоятельную книгу, поскольку она законченная сама в себе. Но это лишь часть Махабхараты. И она была написана 5000 лет назад. Таково свидетельство. Если общаюсь с разумными людьми, чувствую себя разумно ли? Чувствую себя разумно, даже мыслю по-другому. Если с невежественным человеком, чувствую себя такой же. Как понять, какая я на самом деле? Именно человек зависит от того, с кем он общается. Кто он на самом деле, мы не определяем с материальной позиции. Мы должны спросить, кем я хочу стать. Тем, кто имеет сейчас, это временная позиция. Так кто я на самом деле? Это моя временная позиция. Она всегда меняющаяся. Как вы сейчас заметили в письме, в вопросе. Общаюсь с разумным, с разумным. Общаюсь с другими неразумными, становлюсь неразумным. Так поэтому нужно сказать не просто кто я есть на самом деле, а кем я собираюсь быть, с кем я собираюсь общаться, какова моя конечная цель. В этом главный вопрос. А кем я являюсь в данный момент? Неважно. Важен прогресс. Кем бы я ни был, важен прогресс. Этого определения достаточно. Иначе, если мы скажем, вот это умный, это глупый, мы внесем противоречия и проблемы. Мы не говорим так, мы говорим, мы все прогрессируем, мы идем к одной цели, и в этом мы едины, и помогаем друг другу, это лучше. Чем просто сказать, что этот глупый, а этот умный. Если предположить, что человечество существует как больной организм, не приведет ли это его состояние к его гибели, как больной клетки в организме, нужно понять вопрос. Итак, если предположить, что это больной организм, не приведет ли это его состояние гибели, имеется в виду, не победит ли болезнь? Так я понял вопрос. Если есть как больной организм, да, может быть, он погибнет тогда. Возможно. Возможно. Но чтобы предположить, что все человечество погибнет, вряд ли так произойдет. Нам нужны высшие воли, высшие санкции. А сейчас пока мы не замечаем таких тенденций, что была санкция на уничтожение всего человечества. Однако некоторые группы, конечно, могут быть уничтожены. Где эта цивилизация? Египта, ацтеки, майя, Атлантида. Это великие были цивилизации. Их нет. Есть частичное разрушение. В данный момент. В определенное же время разрушается вся Вселенная, написано в Ведах. Это великий катаклизм. Это циклирует. Затем снова воспроизводится и снова разрушается. Через каждые 311 триллионов 40 биллионов земных лет происходит полное разрушение Вселенной. Есть частичное разрушение. Такие, как потопы Библии описываются, они существуют. Но сейчас пока не грозит. По описанию Вед, это еще далеко от нынешнего момента времени. Как раз сейчас эпоха знаменуется расцветом духовным. Сейчас не будет конца света. Но будут частичные разрушения, причем серьезные. Как, например, один человек спросил у меня, будет ли Третья мировая война? Когда мы стали думать на эту тему, я понял, что война, Третья мировая, давно уже идет. Вот что такое Вторая мировая война по количеству жертв. 20 миллионов с той, с другой стороны людей за 4 года военных действий. Примерно так. Хорошо. А что происходит сейчас? Каждый год человечество выкидывает детей абортированных миллион ежегодно. Каждый год миллион. Каждый год миллион. Мы сейчас здесь сидим уже несколько часов. Каждые 3 секунды. Раз, два, три. Умер ребенок с голоду. Еще раз. Раз, два, три. Еще один умер ребенок с голоду. А сколько самоубийств? Они стали превышать количество этих насильственных смертей, болезней, от катастроф. Самоубийства в некоторых местах. Превышают такие нормы. С этой точки зрения давно уже идет Третья мировая война. Прямо в этом мире. Без объявления официального. Уничтожение колоссальное происходит. Обратите внимание на этот момент. Люди сами принимают такое решение причем. То есть как-то это все устроено. И это называется миром. Поэтому да, больной организм. Требуется лечение. Безусловно. Но лечение должно быть разумным. Если глаз, катаракта на глазу, мы же не выкалываем глаз целиком, снимаем катаракту, но быть очень внимательным, осторожным. Революции не помогут. Нужно духовное знание. Нужно действовать точно, безошибочно. Как опытный врач. Поэтому мы хотим распространять физическую культуру. Это главная причина. Потому что болезнь есть. Болезнь — это невежество. Нужны знания, не просто религия. Религия — это хорошо, но также очень плохо, если она невежественна. Она очень опасна. Если она в знании, прекрасно. Нужна наука. Все вопросы? Большое спасибо. А, еще вопрос? Именно потому, что кошка не способна осмыслить свои действия, за нее это действует сверхсознание. Дополняет как бы ее недостатки. Это подобно тому, как маленький ребенок, он не может действовать полноценно, его дополняют действия родителей. Все, что он делает еще плохо, нужно переделывать и так далее. Так вот, животные — это братья меньшие. Они нуждаются в особой защите и не получают ее. Естественным образом. Человек освобождается от такой защиты, потому что в него вкладывается энергия разума. Он прилагает определенные усилия, от него это требуется. Человек должен позаботиться прежде всего о себе, а потом о машине. Как определить предел, когда человеку достаточно заботиться о себе и начать заботиться о машине? Называется принцип «практичность». Если я в полном порядке забочусь о себе, у меня будет энергия энтузиазма. Что это такое? Это будет излишняя энергия, которую я должен расходовать на деятельность. Она автоматически приходит. Это уже заложено во мне. Если я в порядке, если я здоров, у меня есть достаточно сил для игр, для деятельности, я, несомненно, эту энергию использую в этом направлении. Несомненно. Это уже есть. Но если я болен, я не могу эту энергию использовать. Она потенциально существует, но я не могу ее проявить. Таким образом, главное быть здоровым. И признак здоровья – это энтузиазм. Это радостная деятельность в радости, в энергии радости. Творческая энергия. Она всегда позитивна. Энтузиазм – это всегда позитивная энергия. Тогда как это вынужденная деятельность, она негативна. Скорее бы вы от всего это отделаться. Вы как мне это все надоело уже. Если бы не эта зарплата, я бы плюнул на все это. Если бы не эта семья, если бы не это вот это бремя. Это не энтузиазм, это вынужденно, это страдание приносит. Энергия. Почему? Я не здоров. Мне трудно все делать. Я быстро устаю, я могу делать одно и то же долго, у меня кончается творческий запас энергии, у меня нет высоких талантов и прочее. И я страдаю. Но что мы хотим сказать? Что в каждом человеке есть уникальные способности. Абсолютно в каждом человеке. И просто нужна наука, чтобы раскрыть эти возможности. Каждый индивидуум. Известно, что всего лишь несколько процентов наших возможностей психики и других энергий используется. Всего несколько процентов, остальные спят. Ну вот, цель — пробудить. Такова задача. Поэтому здесь это придет. Так же, как пища, которую мы едим, с каждым кусочком мы чувствуем вкус и насыщение. Как определить, что я уже сыт? Но автоматически. Я это чувствую. Чем индивидуальное сознание отличается от разума? Разум — это проявление индивидуума. Например, хорошо. Мы говорим о личности. Но что такое личность? Личность определяется в ведах тот, кто обладает чувствами. Я обладатель чувств, значит, я личность. Но то, как я чувствую, какой у меня тип чувств, это уже индивидуальность. Мы чувствуем по-разному все, но чувства все имеют, все мы личности, и при этом еще индивидуальны. Мы не имеем точно одинаковую точку зрения, всегда есть какое-то индивидуальное различие, всегда есть какое-то разнообразие. Если оно позитивно, это источник наслаждения. Смотрите-ка, сколько удивительных точек зрения. Но если это негативно, это источник страданий. Поэтому разум – это проявление индивидуума. У каждого есть свой индивидуальный разум. Индивидуальная хорошая оценка всего. Смотрите, сколько можно иметь позитивных точек зрения? Безгранично. Безгранично. И все они могут быть позитивными, полезными. И каждый человек внесет эту позитивную часть своей индивидуальностью. И в этом будет его особый уникальный вклад в развитие культуры, общества, науки, сознания. В этом наша неповторимость, что у каждого свой индивидуальный разум. И то есть есть высшее проявление индивидуальности, духовное. Есть духовный разум, духовное чувство, духовное тело, так называется. Это называется сварупа на санскрите. Изначальная форма. И она духовная наша, изначальная форма. Сейчас она прячется в этой материи. Ну вот и вся разница. Она спрятана в этой материи. В сжатой форме. Вот ее можно раскрыть при помощи практики. Как из семени может вырасти огромное дерево. Потенциально у нас огромные силы. И мы это чувствуем. В форме желаний. Я хочу видеть всю Вселенную, смотрите. Хочу заглянуть еще дальше. Удивительные желания в человеке. Пожалуйста. Да, любовь, она может делать человека несчастным или счастливым, поскольку любовь, она двойственна. Как бы законы любви, они пока непостижимы для человека. Например, от точки А до точки Б, вот такое же расстояние, как от точки Б до точки А, верно? Точка А и точка Б. От точки А до точки Б, такое же расстояние, как от точки Б до точки А. Но если я скажу, объект А любит объект Б, значит, объект Б точно так же любит объект А, это будет неправильно. Что любовь сугубо индивидуальна. Она переживается только индивидуально. И она требует обмена, ответа. Здесь безответная любовь – это страдание. Одновременно это и наслаждение, и страдание. Но большая часть – это страдание. Но когда любовь, а любовь между равными возможна только, полноценная называется любовь. То есть супружеская любовь, родительская любовь, любовь друзей, есть любовь к покровительственным, могущественным людям, есть нейтральная любовь. То есть в целом, если человек в свете имеет пять вот этих составляющих, он будет очень счастлив. Если у него есть все эти вот вкусы отношений. Но если что-то только одно, причем оно не всегда полноценно, он будет страдать от такой любви. Она называется безответная, неполноценная. Об этом мы поговорим еще немножко позже на наших семинарах. Это будет определенно конкретная тема о любви, этих отношениях. Хороший вопрос. Моя бабушка тоже такая же. И, конечно, мы любим свою бабушку. Кто не любит бабушку? Это самое доброе живое существо для нас. Больше доброты мы ни от кого не получаем, как от бабушки. Это известно. Но интересный момент. Что касается бабушек, дедушек, их любви. Для матери молодой достаточно любить своего ребенка и мужа. Потом она любит друзей ребенка, друзей и мужа. Расширяются понятия. Необходимо. Но старый человек должен видеть большую семью. Иначе будет страдать. Это требуется от него. Старый человек не должен ограничиваться только своей семьей. Видите, какие задачи у человека? Это называется мудрость. Не просто обычная любовь, просто у меня есть ребенок, я люблю его. А уже чужого ребенка я по-другому к нему отношусь. Если мы так сохраним такое понимание до конца своих дней, чем будем отличаться от обычного человека? Даже от животных. Животное тоже любит своего ребенка. Но у человека есть задача увидеть большую семью. Семью Бога. И вот бабушка должна стать такой. дедушка, вот эти люди, пожилые уже, прожившие жизнь, должны иметь такое большое чувство, большую пхаву, любовь к миру, к людям, к каждому живому существу. Вот ожидается вот такой уровень в конце жизни человека. Поэтому люди страдают в старости. Природа требует этого. А от чего же не страдают? От собственных родственников. Не лезь, иди туда, в свою комнату. Я сама все сделаю. Не вмешивайся, не трогай моего ребенка, испортишь его своей любовью. Потому что эта любовь эгоистическая не может быть долго приносить пользу. Она должна быть шире, шире, шире. Добра должна расширяться. Моя бабушка очень любила наших, то есть меня, внуков, родственников. Но других она считала чужими. И только в конце самой жизни она стала меняться по своей природе. Я видел одну бабушку, видел. Я ехал в автобусе в какой-то другой город, на Урале это было, и заходила тоже старушка туда. Около 100 лет ей. Поэтому я запомнил ее. Она одна. И вот ей помогают, знаете, у нее сознание такое, что она смотрит на всех, как на своих детей. Она прям разговаривает с каждым сразу же, ей не нужно знакомиться там, она сразу говорит, а она все себе сразу рассказала, говорит, я, говорит, уже никого, говорит, у меня нет, у меня, говорит, все дети уже давно умерли от старости. А, говорит, все живу. А для меня, говорит, вы все как дети, какая, говорит, мне разница. И поскольку она имеет такое сознание, то любой человек на улице, он помогает ей, как ребенок, чувствует ее материнскую вот эту вот пхаву. Она могучна очень, материнские чувства. Вот такой должен быть старый человек. Это лишь как бы пример. Некоторый намек на это. Я бабушка, говорю, бабушка, есть Бог? Я был еще в школе ребенком, и я думаю, надо бабушке спросить. Бабушка знает про Бога-то? А это кто его знает? Может, и есть. А может, нет. Раньше, говорит, мы все верили в Бога, все. Были везде иконы, везде были писания, Библия. Говорит, а что потом было? Ну, говорит, пришли какие-то люди, говорит, снимайте иконы, это все провокация. Ну, мы, говорит, сняли, раз провокация. То есть бабушка была в невежестве, в полном. Но однажды она поразила меня. Когда мы потеряли... моя сестра потеряла сына 6-летнего, мой племянник. Он утонул. Трудно представить, шок какой был. У моей матери, у моей сестры, я тогда приехал тоже. Ребенка похоронили. Нелепая смерть, совершенно вообще нелепая. И она написала письмо, бабушка. Что она сказала? Удивительно. Крепитель сказала. У каждого человека своя судьба. Она стала говорить о законах кармы, не зная, не читая об этом. У каждого человека есть своя судьба. Крепитесь. То есть поймите этот момент, что у каждого есть своя судьба. То есть что-то она понимала просто на основании опыта прожитой жизни. Но тем не менее, мы говорим еще о целенаправленном развитии. Конечно же, опыт жизни что-то дает, какие-то крупицы знаний, крупицы, смешанные с этим невежеством. И это трудная вещь. Но нам требуется достичь настоящей платформы знания. Чтобы старость не победила наше сознание, только тело, но чтобы не захватило наше сознание, наши чувства, наш разум. Чтобы болезни не имели власти на нашем сознании, и даже смерть не имела власти. Это великая большая любовь должна быть для этой цели. Тогда смерть не властна над человеком, над живым существом имеется в виду. Душа вечна. Таково ее определение. И вот бабушки, дедушки должны быть очень мудрыми людьми в обществе. Они будут очень ценными, они никакие не нужными, просто не лишней частью. Поэтому добродетель относительно, видите. Как избавиться от жадности, зависти, алчности? Хороший вопрос. Зависть, жадность, алчность. Есть лекарство. Повторяйте. Ишавасьям идам сарвам. Ишавасьям идам сарвам. Могущественная мантра. Ишавасьям идам сарвам означает «все принадлежит Богу». Нир мама. В этом мире нет ничего моего. Я пришел сюда с пустыми руками, и с пустыми руками уйду. Иши вази, медам сорвам. Жадность будет уменьшаться. Кроме того, смотрите внимательно. Люди страдают, кому-то чего-то не хватает. Помогайте иногда. Будем чувствовать удовлетворение от этого. На самом деле, если мы правильно будем действовать, правильно помогать, не просто на ветер средства, а именно правильно в знании, нужно быть внимательным для этой цели. То есть мы не должны мириться с тем, что много людей страдает в этом мире. Либо мы должны знания распространять, либо помогать имущественным, богатым, бедным и больным людям или детям. То есть нужно быть активными. Доброта должна быть активна. И тогда мы излечимся от недостатков. Но если доброта пассивна, эта доброта обрастает жадностью, завистью и похотью. Я где-то внутри добрый. Но люди не понимают этого, видите, потому что я оброс вот этими недостатками. Потому что я не активен в своем своей добродетели. Мне не хватает разума понять, куда направить свой добродетель. Как был такой Дритараштра. И он спросил своего секретаря. Он секретарь был святой человек. И он знал, кто такой Бог. Представьте себе, он общался с Богом, Санджая. Санджая, каким образом ты знаешь Бога? И почему я не могу понять его? Я только в книгах читаю, а ты разговариваешь с ним. Санджая сказал. Потому что я никогда не делаю добрых дел понапрасну. Они расходуют добродетель понапрасну. Что человечеству нужно для полного счастья? Шампанское? Можно так подумать и делать такие вещи. Но является ли это выше добродетелю? Сначала нужно дать знания человеку. Духовное образование нужно дать человеку. Научить его контролировать чувства и ум, сделать хозяином чувств, хозяином своей жизни. А потом он может выбрать самые лучшие вещи, которые необходимы для его жизни сам. Мы должны решать за него. Вот тебе шампанское на Новый год, вот тебе это на Новый год, а вот тебе машина, тебе 18 лет. А вот тебе оружие есть, магазин, пожалуйста. Все для твоей безопасности, для твоего счастья. Эта жизнь навязана законами алчности и борьбы, и зависти. Поэтому нужно повторять. Ишивасимадам сарвам. Даже я принадлежу Богу. Все принадлежит Ему. Богоцентрическая концепция. Хозяин уже есть. И я не могу с ним соперничать. Он выше меня. Принцип служения гармонизирует этот мир, не господство. Как достичь материального блага? Материализовать желание в жизнь. Как достичь материального блага? Ну, это просто. Например, что хотите? Денег? Это материальное благо, или что? Нужен разум. Я знаю одного человека, который стал богатым, очень богатым человеком. И знаю его брата, и брат о нем рассказал. Интересную вещь, как он стал богатым человеком. Над ним все смеялись в школе, над этим человеком, ребенком. Он все ходил к речке, там какие-то камешки складывал. Думали, наверное, быть художником. Он был бизнесменом, на самом деле. И только он подрос, он взял эти камушки, наклеивал на фанерки какие-то, посыпал какими-то опилками металлическими наклей, какие-то рисунки делал, и продавал. Стал богатым человеком. Вот рецепт. Вот такой рецепт можно применить. Но это разум. Нельзя сымитировать. Другой человек, я знаю, тоже стал богатым. Я лично смеялся над его усилиями стать богатым. Что он только не продавал. Думаю, да как он разбогатеет? Сейчас у меня несколько магазинов. Это просто разум определенный. Если мы хотим материального богатства, мы должны иметь соответствующие качества. Соответствующие качества. Но если мы не имеем соответствующих качеств и хотим материального богатства, то что-то не то со мной. Я предаю свою природу, означает. Не думайте, что каждый человек должен быть богат. Совсем нет. Например, есть люди, которые вообще не заинтересованы в богатстве, с большим разумом. Они заинтересованы в отречении, наоборот. В отказе от богатства, в свободе заинтересованы. Есть разные люди. Поэтому не внушайте себе искусственные цели. Не каждый человек должен быть одинаково богат. Но каждый должен быть счастлив. Но счастлив он может только собственная природа, а не подражая кому-то. Вот мы пошли с дочерью на каток, на Медео, в Алмате. И там было полное, там столько народу, каникулы, дети там были, взрослые. И я заметил одну вещь, что может быть 2-3 человека там фигуры какого-то там пилотажа показывают, знаете, фигурное катание, красиво катаются. То есть. Остальные как крова на льду. Ноги у них туда и сюда, и там падают, вот такие все. Смешно на них смотреть, на взрослых людей, интересно, смешно, конечно, все это. Но я подумал, откуда у них такой энтузиазм, тем не менее, а? Вот все у них так вот наперекосяк, все нелепо, а энтузиазм большой. А потому что пару человек там, знаете, показывают эти вещи, вот и все. Остальные просто подражают. Вот этот мир такого же. Есть какие-то успевающие люди, остальные все как сумасшедшие подражают, но нелепо все это, как на крови седло. Потому что им это не свойственно. Несколько человек успешно в этом мире, остальные подражают. А что же с этими успешными? А они не знают, как жить дальше. Недавно я здесь разговаривал с одним миллионером. Самый несчастный человек, который я видел вообще. За последние годы, наверное. Он в тупике. В принципе, он в тупике. Он не знает, как жить дальше. Проблема. И вот смотрите. Мир делится на две категории людей. Одни успевающие в тупике, а другие подражают им. Не подражайте никому. Станьте самим собой. Вот сначала нужно удовлетвориться тем, что есть. Значит, вы не разбогатеете. Если всегда недовольны, 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 кто недовольному человеку даст деньги? Если вы несчастный, сварливый, недовольный, капризный, раздражительный, кто ему даст деньги вообще? Кто ему доверит даже деньги? Или кто-то не может выйти замуж или жениться, что он такой, вот он то недоволен, но кто же за такого недовольного человека выйдет замуж? Или женится? Сначала станьте удовлетворенными, умиротворенными, гармоничными, а затем развивайте, насколько можете, и будьте счастливы. Что, кому-то нечего есть? Никто с голоду не умирает здесь? Разве кому-то что-то не хватает? Не хватает только знаний о самом себе. Самого себя не хватает. Деньги не дадут нам таких понятий. Деньги хороший слуга, но плохой хозяин. Так говорят о них. Если мы служим деньгам всю жизнь, то какой смысл? Годаться. Мы теряем шанс. Но это хороший слуга. При помощи денег можно сделать много хороших вещей. Если у нас есть хорошие идеи, энтузиазм, счастье, и мы уже знаем, как использовать эти деньги на благо, безусловно, все благословят. Будь богатым. Все будут только рады таким людям богатым. Ну, на этой тяжелой ноте мы закончим. Маша, спасибо.